Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 30 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Слово Марку Крутову, который представит выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено уже 11 уголовных дел. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в посольство России. В США начинается суд по делу о банкротстве компании Enron. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. Трое из них находятся под стражей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние военнослужащего Андрея Сычева, которому из-за нанесенных увечий пришлось ампутировать ноги, постепенно улучшается. С ним уже беседуют работники прокуратуры, расследующие дело. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России. Газоснабжение посольства было прервано 27 января в связи с диверсией на газопроводе в Северной Осетии. В субботу мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что отключение произошло по его распоряжению, несмотря на то, что в соседние дома газ подавался. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. Ремонтные работы на северо-осетинском участке газопровода, в затягивании которых Тбилиси несколько раз обвинил Москву, завершены. В Польше, в городе Хожув, продолжаются работы по разбору завалов в выставочном центре, где в субботу обрушилась крыша. Число жертв катастрофы достигло 66, более 130 человек ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Комендант селезской полиции генерал Януш Скилик заявил журналистам, что с каждой минутой шансы вытащить из-под обломков выставочного центра кого-нибудь живого уменьшаются. Ночью температура опустилась до минус 15 градусов, а многие из участников и посетителей ярмарки в моменте трагедии были легко одеты. Поэтому, оставаясь при таком морозе под завалами, они могли просто замерзнуть. В ночь будто на воскресенье в спасательной операции принимали участие около 1300 спасателей с собаками, полицейских и реаниматоров. В воскресенье утром от оцепленного полицией места трагедии перестали отъезжать машины скорой помощи. Это может означать, что спасатели уже не находят живых людей. Гостиницы в окрестностях выставочного центра заполнены родственниками тех, кто принимал участие в ярмарке. Катастрофа в Катовицах, в результате которой обрушилась крыша павильона общей площадью 10 тысяч квадратных метров, крупнейшая в польской истории. Спасательная акция может продлиться еще несколько дней. В Польше объявлен национальный траур. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода, Катовице.
Радио Свобода. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне Меркель провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Она заявила, что Германия не будет иметь никаких отношений с палестинской экстремистской группировкой «Хамас», победившей на парламентских выборах. По словам Меркель, для того, чтобы начать диалог с «Хамас», группировка должна признать право Израиля на существование и отказаться от применения насилия. «Хамас готов пойти на слияние всех вооруженных палестинских группировок для создания армии». Об этом заявил политический лидер группировки Халед Машааль, находящийся сейчас в Сирии.
«Эту победу мы планировали, чтобы достичь трех целей. Во-первых, реформы, то есть перемены к лучшему в жизни палестинцев. Второе, поддержать и укрепить наше движение сопротивления и объединить вокруг него палестинцев. И третье, реорганизация нашего палестинского дома и институтов власти, институтов, ответственных за политические решения, чтобы они основывались на партнерстве между нами».
Машааль добавил, что «Хамас» будет соблюдать достигнутые ранее договоренности с Израилем, пока они не противоречат интересам палестинского народа. Одновременно лидер «Хамас» отверг призывы разоружиться. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Enron Кен Лей, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. 4 года назад махинации руководителей Энрона с его ценными бумагами привели к банкротству компании. Оно вызвало кризис на финансовом рынке и лишило рабочих мест более 5000 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 20 человек. В Багдаде и Киркуке около христианских церквей взорвались заминированные машины. Погибли 3 человека. В результате взрывов бомб и обстрелов в столице и северных городах Бакуба и Бейджи погибли 8 полицейских и врач. Американская телекомпания ABC сообщила о тяжелом ранении своих сотрудников, известного телеведущего Боба Вудруфа и его оператора Дага Вокта. Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на 2-й 6-летний срок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин.
В воскресенье в Финляндии состоялся 2-й заключительный тур президентских выборов, в который по результатам первого тура вышли 2 кандидата – нынешний президент Тарья Халанин и бывший министр финансов, бывший председатель национально-коалиционной партии Саули Нинисте. Халанин переизбрана на 2-й срок, за нее проголосовало почти 52% избирателей, Нинисте набрал 48%. В этот результат еще могут быть в процессе уточнения внесены небольшие изменения, но главное не изменилось. Главой государства остается женщина, представительница левых сил. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения на подписку о невыезде. Бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии в Россию. Адамов был задержан в Швейцарии в мае прошлого года. Его обвиняют в хищении почти 9 миллионов долларов и средств, предоставленных США на реконструкцию объектов российской атомной энергетики.
С новостями часа Марк Крутов.
И о погоде. Североатлантический циклон, углубившийся в центр европейской России, прошелся снегопадами практически по всем ее районам от севера до юга. При свежем ветре местами кружила метель. В Москве сегодня днем снег, местами довольно сильный, метель -4, -6 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. С переходом на северо-западный также 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, днем -3, -5, с понижением в конце дня до -10.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Последствия сильных морозов в Томской области. Международный кинофестиваль в Роттердаме. Феноменальный успех американских баров «Starbucks».
Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов? Таков вопрос аудитории «Радио Свобода» в связи с последними случаями дедовщины в российской армии. Вот еще несколько ответов. Надо не в тюрьму сажать сержанта, а на запчасти его, на пересадку органов бедному солдату Ольге из Подмосковья. Министр обороны назначен на должность правительством России, отвечает только перед правительством, считает Владислав. Уход министра с должности показал бы его слабость и непригодность. Отстранять негодных солдат следует, не калеча их.
И я напомню номера наших пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», мы продолжаем получать ваши сообщения.
Теперь репортаж из Сибири. В Томской области уже месяц держатся сильные морозы до -40-45. Все коммунальные службы круглосуточно работают в оперативном режиме. Из-за аномально низких температур значительно увеличился расход газа в регионе. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Коммунальные системы Томска работают почти на пределе. Уже месяц из-за сильных морозов в области действует режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют в день до десятка мелких и крупных аварий на теплотрассах и котельных. Наготове необходимая в случаях аварийных ситуаций водотопливная и экскаваторная техника, специальные боровые установки, передвижные дизельные электростанции. Мэр Томска Александр Макаров заявляет, что ситуация в Томске может стать критической, если морозы простоят еще больше недели. Городу сегодня, как никогда, надо быть готовым к самому плохому развитию событий. И дело не в самой температуре, а в ее продолжительности, говорит мэр. Если земля промерзнет до системы коммуникаций, возможны серьезные аварии. Владимир Гончар, заместитель губернатора Томской области.
25 дней низкой температуры, идет промерзание грунта. Сегодня промерзание грунта в городе Томске 1,60-1,80 м. Известно, что инженерные коммуникации у нас проложены на глубине 2.10, но где-то ниже. Режим ЧС сниматься не будет до тех пор, пока не будет отлажена система. И вы понимаете, это же не просто лампочку включить и выключить, да?
В Томскую область пришло ограничение по потреблению газа. Для производства теплоэнергии, необходимой для поддержания нормальной температуры в домах Томичей, используется в 4 раза больше угля. Но его запасы в Томске исчерпаны. Энергетики уже завезли дополнительно уголь из Кузбасса, но он оказался сырым и замерзшим. Сейчас срочно решается эта проблема. Пока же решено ограничить в поставках крупных потребителей. Сибирский химический комбинат ГРЭС-2. И тем не менее в Томске есть дома, где температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов. Например, жители 9-этажки в микрорайоне Каштаг жалуются на то, что уже месяц живут без горячей воды и замерзают в собственных квартирах. Окна покрылись инеем, а работники ЖЭУ никаких мер не предпринимают. В доме нужно ставить дополнительный насос, но в 40-градусный мороз, говорят коммунальщики, сделать это невозможно. Если отключить дом хоть на несколько минут, системы коммуникаций могут перемерзнуть. Нужно ждать потепления. Получается замкнутый круг. Такой дом в Томске не единственный. По предварительным подсчетам, режим чрезвычайной ситуации обойдется областному бюджету почти в 100 миллионов рублей. Компенсирует ли федеральный центр эти расходы, неизвестно. Пока же власти Томской области намерены компенсировать жителям Томска сверхнормативные расходы на оплату центрального отопления в январе. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Восемь 8:11 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева.
250 тысяч евро обязал выплатить Россию Европейский суд по правам человека бывшему сотруднику Нижегородского ГИБДД Алексею Михееву, пострадавшему от милицейского произвола. Бывший инспектор ГИБДД, незаконно обвинявшийся в изнасиловании и убийстве, сумел доказать, что милиционеры выбивали из него показания, пытая электрошоком. Это дело можно считать прецедентным, поскольку никогда еще Европейский суд не присуждал российским гражданам таких больших сумм компенсации за понесенные по вине чиновников страдания, пишет газета «Время новостей». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Цена допроса». Шапка на первой полосе «Новой газеты» созвучна. Стоимость пытки 250 тысяч евро. Издание подчеркивает, что дело Алексея Михеева закрывали 26 раз. На первой полосе «Новых известий» публикация, в которой читаем: премьер-министр России Михаил Фродков в минувшую пятницу пообещал ввести годичный мораторий на скандальные изменения в правила дорожного движения. За отмену этих поправок, поставивших вне закона автомобили с американскими световыми приборами, активно выступали и новые известия, начавшие акцию «Стоп-сигнал». Казалось бы, глава правительства наконец прислушался к голосу общественности и признал ошибку. Однако тысячи автовладельцев, принявшие участие в субботней общероссийской акции протеста, господину Фродкову не поверили и правильно сделали. Как удалось выяснить новым известиям, с 1 марта в России вступает в силу новый автомобильный ГОСТ, согласно которому ежегодный техосмотр в ГАИ не смогут легально пройти не только американцы, но еще десятки миллионов отечественных машин. Издание «Газета» в публикации «Техосмотр по новым правилам. Миссия невыполнима» уточняет, что новый ГОСТ требует установки 3-го стоп-сигнала, запрещает ставить шипы только на 2 колеса, а самовольно установленные кенгурятники обязывает обить мягким материалом. О том, чтобы отложить эти нововведения, чиновники и не заявляют. На первой полосе газеты «Известия» — это центральная первополосная публикация, и посвящена она тому, что Пушкинская площадь в своем нынешнем виде доживает последние месяцы. В сентябре начнется подготовка грандиозной стройплощадки по обустройству подземелья под Пушкой, от фасада кинотеатра «Пушкинский» до Сытинского переулка. 26 января формальное мероприятие, инициированное управой собрания жителей домов, граничащих со стройкой, больше напоминало площадной спектакль, в котором зрители принимали живейшее участие. Главные партии, как полагается, исполняли народные артисты Советского Союза и России, старожилы этих мест. Копают под Пушкина. И эта публикация иллюстрируется фотографией Александра Лазарева. Вообще, в «Известиях» сегодня много материалов, посвященных этой проблеме. Газета выясняет, нужен ли в центре столицы еще один большой подземный бутик. Чем грозит обеспечит подземное строительство жителям Страстного и Тверского бульваров. Рассказывает об истории Пушкинской площади, которая происходила уже после революции. И пишет о том, что думает о строительстве под Пушкинской площадью художник Андрей Бельжо. «Бумага все стерпит. Об этом мы читаем на первой полосе новых известий. Книги экстремистского и ксенофобского содержания могут попасть под официальный законодательный запрет. К этому призвали правозащитники и члены общественной палаты на прошедшем в Госдуме в пятницу круглом столе, посвященном борьбе с экстремизмом. Ожидается, что изначально в список войдет около 20 произведений классиков фашизма и национализма. По мере появления новых книг, разжигающих вражду и рознь, специальные эксперты, экспертная комиссия будет определять, могут они свободно распространяться или нет. На первой полосе независимой новая европейская радиодемократия. Речь идет в этой публикации о том, что накануне президентских выборов в Белоруссии заработают вражеские голоса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Заведены 11 уголовных дел. В польском городе Хожув прекращен разбор завалов на месте обрушения крыши выставочного центра. Погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие новости в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программу «Смотрим телевизор». Как на телевидении считают рейтинг? Гостем студии будет заместитель генерального директора по телеизмерениям агентства TNS Gallup Media Александр Костюк. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
Очередной выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода». Начинаем с тенниса. В Австралии в Мельбурне завершился первый в сезоне турнир серии «Большого шлема». Открытый чемпионат «Зеленого континента». У мужчин победу одержал швейцарец Роджер Федерер. А в смешанном разряде Мартина Хингис, отечественный Федерера, в паре с Махешем Пхупати из Индии. И вот как выглядят рейтинг-листы после Australian Open. Итак, у мужчин в чемпионской гонке впереди, понятное дело, Федерер, 250 очков. На втором месте Багдатис, 153. На третьем Николас Кефирос, Германия. На четвертом Давид Налбандян, Аргентина. На пятом Иван Любичич, Хорватия. На шестом россиянин Николай Давыденко. На седьмом Ярко Нейминен из Финляндии. На восьмом француз Фабрис Санторо. А женский рейтинг-лист возглавляет бельгийка Ким Клейстерс. На второй позиции Амели Морисмо, победительница в одиночном женском разряде открытого чемпионата Австралии, француженка. На третьем Линдси Девенпорт, американка. На четвертом россиянка Мария Шарапова. На пятом еще одна бельгийка Жюстина Ненарден. На шестом еще одна француженка Мари Пьерс. На седьмом россиянка Надя Петрова. И на восьмом месте Пати Шнидер из Швейцарии. В Швейцарии же продолжается чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Вчера завершился первый групповой этап. Россияне одержали третью подряд победу, на сей раз над гандболистами Хорватии 30-29. Кроме того, Словения выиграла 33-29 у Польши, Франция одержала победу над Германией 27-25, а Украина взяла верх над Швейцарией 37-30. И вот группы, составленная на втором этапе. Группа 1 – Словения, Испания, Польша, Франция, Германия, Украина. И группа 2 – Россия, Исландия, Дания, Хорватия, Норвегия и Сербия и Черногория. Теперь о футболе. В Египте продолжается розыгрыш Кубка Африки. Вчера завершились соревнования в группе «Б». И участие от этой группы продолжат сборная Камеруна, набравшая 9 очков, и команда Демократической Республики Конго, которая в активе имеет 4 очка и лучшие показатели по сравнению с Анголой, которая тоже 4 очка набрала. В испанском футбольном чемпионате лидер Барселона одержала крупную победу над Мальоркой в гостях 3-0. Мадридский Реал взял вверх над Цельтой. Также на ее поле 2-1. Валенсия сыграла в ничью с Сарагосой 2-2. Это некоторые результаты тура. Впереди Барселона 52 очка, Валенсия имеет 40. По 39 набрали Мадридский Реал и Осасуна. В чемпионате Германии Вердер в гостях выиграл у Армении 1-0. Вышел на второе место, набрав 39 очков. Впереди Бавария 47 очков. Замыкает тройку лучших Гамбург, набравший 38 очков. В итальянском первенстве Ювентус одержал 19-ю победу в сезоне. Выиграл выиграв у Асколи 3-1. Все три гола у победителей забил Давид Трезеге. Ювентус набрал таким образом 59 очков. Интер отстает на 8 очков. Интер выиграл у Лечи в гостях вчера 2-0. И на третьей позиции Милан, имеющий 47 очков. А Милан сыграл в ничью с Сампдорией 1-1. В 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу во вчерашних матчах фавориты одержали победы. Манчестер Юнайтед взял верх над Вулверхэмптоном 3-0. Ливерпуль одержал победу над Портсмутом 2-1. Продолжает участие Манчестер Юнайтед, соответственно, и Ливерпуль. И, наконец, о хоккее с мячом в Швеции, где продолжается чемпионат мира. Вчера россияне разгромили соперников из Казахстана 21-3. Норвегия выиграла у Беларуси 17-2. А финны взяли верх над шведами 5-4. Впереди сборная России и Финляндии, одержавшие по 2 победы. В 12:50 по московскому времени на радио «Свобода» слушайте программу «Прессинг по будням».
8:20. Вы слушаете радио «Свобода». В эти дни в Роттердаме проходит 34-й международный кинофестиваль. 6 февраля будут объявлены победители. С места событий Дмитрий Волчек.
Заголовок на первой полосе фестивальной газеты «Фрисландия встречается с Россией». Под ним снимок московский композитор Сергей Жуков и голландская певица Нинки Лаверман на премьере фильма «Тишина». Название дурачит зрителя, как, собственно, и весь фильм. Никакой тишины нет и в помине, поскольку бесконечно звучит в разных вариациях одна песня, музыку которой сочинил Сергей Жуков. Песня интернационального крестьянского жанра убийственной баллады. Герой, собиратель фольклора, обнаруживает, что тройное и оставшееся нераскрытым убийство, о котором говорится в заворожившей его песне, произошло много лет назад в том самом доме, который он получил в наследство. Напрасно зритель ожидает традиционного финала с разгадкой и полицейской сиреной. Песня остается без последнего куплета, а герой, так и не узнав имя убийцы, тонет в болоте. Фильм «Тишина» включен в фестивальный цикл «Буря и натиск. Кинематограф будущего», но мог бы, благодаря своим психоделическим свойствам, оказаться в другом разделе. «Белый свет», «Кинематограф» и «Наркотики». Коллекция впечатляющая. Немая итальянская драма 1916 года об опиумной курильне соседствует с реконструкцией таинственной смерти музыканта «Роллинг Стоунс» Брайана Джонса. Новейший трехсерийный блокбастер «Пушер» с неореалистической драмой, подпольно снятой в коммунистической Венгрии. А документальная лента о наркотическом «Корне и Бога», который поедают шаманы африканского племени Бвити, с записью мультимедийных шоу, сопровождавших 60-е годы концерты Pink Floyd и Grateful Dead. Мой фаворит пока экспериментальные немецкие короткометражки. Обрывки ленты «Али-Баба и 40 разбойников» на год погрузили в озеро, а кусочек мелодрамы с Жераром Депардье на полгода закопали в землю. И то, что появилось на пленке под воздействием сырости и микроорганизмов, превосходит любой наркотический трип. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Очередные полчаса утренней программы «Время свободы» завершает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Зарплаты американских управляющих концернами перестанут быть секретом. Американская сеть кофе-баров намерена повторить феноменальный глобальный успех Макдоналдса. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Руководителям американских корпораций впервые придется, по сути, обнажить перед всем миром содержимое своих кошельков. Федеральное агентство, регулирующее финансовые рынки, намерено ввести новые правила, согласно которым компании будут обязаны предоставлять полную информацию о зарплате и льготах своих руководителей. Этот шаг во многом связывает с тем, что в последние десятилетия рост зарплаты руководителей компаний намного опережал инфляцию и повышение зарплаты в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям единогласно проголосовала за то, чтобы внести в законодательство изменения, обязывающие американские частные компании предоставлять акционерам более полную и детализированную информацию об оплате труда их высших руководителей. Огласке подлежит не только зарплата боссов, но и другие составляющие их пакета вознаграждения, в том числе стоимость акций, выделяемых им вдобавок к зарплате, размер выходного пособия, отчисления в личный пенсионный фонд, различные бонусы, а также надбавки, превышающие $10,000. Почему компенсации привлекают столько внимания именно сейчас? Пояснение дает председатель комиссии Кристофер Кокс. В последние полтора десятилетия пакеты компенсации директорам и высшему управленческому составу стали во многом выглядеть по-другому. Правила гласной отчетности отставали от этих перемен и не всегда давали ясную картину. Сейчас мы хотим, чтобы инвесторы были лучше осведомлены о том, сколько тот или иной руководитель зарабатывает в год, включая все элементы вознаграждения, все доплаты и надбавки. При этом важно понимать, что предлагаемые изменения нацелены на то, чтобы давать ясное представление о содержании компенсации, а не на то, чтобы контролировать их величину. По словам Кристофера Кокса, при большем допуске инвесторов к деликатной информации контроль за назначением зарплаты высшему исполнительному звену останется за советами директоров компании. Согласно проведенным исследованиям, нынче в США среднее жалование руководителя компании в 475 раз выше средней зарплаты рабочего. В Японии эта пропорция составляет 11, во Франции 15, в Великобритании 22. По своим доходам американская беловоротничковая элита оставила далеко позади не только среднестатистического рабочего, но и первое лицо страны. В 1960 году средняя зарплата исполнительного директора компании из числа 500 лучших, отмеченных журналом Forbes, превышала зарплату американского президента в 2 раза, сегодня в 30 раз. Например, Ларри Эллисон, главный исполнительный директор корпорации Oracle, производящий программное обеспечение для электронных баз данных, установил рекорд, заработав в 2001 году 706 миллионов долларов. Эксперты по-разному оценивают грядущие изменения в отчетности о зарплате высокопоставленных руководителей. Одни считают это сугубо популистским шагом, направленным на уравнивание уникальных менеджерских талантов с середняками. Другие полагают, что данная мера будет способствовать предотвращению корпоративного мошенничества.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки обнародовать сведения о зарплатах управляющих корпорациями, а в Америке считается неприличным спрашивать о заработке человека, набрали силу после шумных разоблачений корпоративного мошенничества в нескольких крупных компаниях. Подтекст этой идеи очевиден. Акционеры, то есть владельцы компании, должны иметь возможность оценить, стоят ли услуги управляющего его вознаграждение. В самом деле, может ли, объективно говоря, даже лучший топ-менеджер наработать на десятки, а то и сотни миллионов долларов? Мой собеседник – экономист Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. Моя точка зрения заключается в том, что зарплаты руководителей корпораций отражают мнение владельцев компании, акционеров, относительно эффективности управления. Не будем забывать, что для успеха в современной рыночной экономике с ее жесткой конкуренцией требуются особые редкие таланты, которыми обладают, по сути, единицы. Именно эти менеджеры позволяют компаниям и зарабатывать те самые сверхприбыли, из которых им и выплачивается вознаграждение. У компании, в общем, простой выбор. Вы нанимаете дорогого менеджера и зарабатываете больше, либо экономите на компенсации руководителя и зарабатываете меньше. Но многие, думаю, скажут, что вы говорите об идеальной картине, а в реальности, как мы знаем, зарплаты управляющих часто зависят от советов директоров, а члены этих советов часто зависят от управляющих. Я не спорю с тем, что и в частном предпринимательстве, и в государственном секторе всегда есть место для злоупотребления. Но, как говорится, в конце дня частный бизнес в рыночной системе неизбежно будет наказан за злоупотребление начальства, что мы и видели в истории Энрона, и за слабость менеджмента. В последние годы в Соединенных Штатах стала популярной практика так называемой враждебной перекупки компании, когда потенциально прибыльная корпорация теряет позиции из-за слабости менеджмента, более крепкая компания покупает ее через голову руководства, предлагая выкупить акции у акционеров за привлекательную для них цену. А какие последствия для экономики общества может иметь тот факт, что гигантские средства сосредотачиваются в руках единиц? Этот вопрос часто задавался в конце 19-го, начале 20 века, когда индустриализация впервые привела в Америке к появлению мультимиллионеров. Карнеги, Форд, Рокфеллер, Морган, Вандербильт. Помимо памяти о себе как о рыночных инноваторах, они оставили нам процветающий сектор частной филантропии, финансирующий исследовательские центры, институты, неправительственные организации, концертные залы, театральные труппы, медицинские центры. И это по всей Америке. Говорил Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Феноменальный успех американских баров «Starbucks». Последний случай дедовщины в российской армии.
И вот еще несколько ответов слушателей «Радио Свобода» на вопрос, должен ли покинуть свой пост министр обороны Сергей Иванов. Иванов обязательно должен уйти в отставку, так считает слушательница Ирина.
Сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». В России введен новый порядок регистрации сообщений о преступлениях. Теперь заявление о краже можно нести не в милицию, а, например, в таможню. А заявление об изнасиловании обязаны принять в пожарной части. О том, будет ли толк от новой системы, для чего ее вообще придумали, расскажет эксперт программы, первый заместитель начальника организационно-инспекторского департамента МВД РФ, генерал-майор милиции Владислав Волынский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 8:30. Продолжение программы. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. В польском городе Хожув спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения крыши выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. В Тбилиси после протеста российского МИДа восстановлена подача газа в здание посольства России, прерванное 27 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии. «Газпром» сообщил, что к сегодняшнему утру российский газ будет подаваться в Грузию в нормальном режиме. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова, обвиняемого в хищении 9 миллионов долларов. Защита просит изменить Адамову меру пресечения на подписку о невыезде. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне Меркель провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Enron Кен Лей, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных двое граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. В Лондоне сегодня состоится серия переговоров по важнейшим международным проблемам. Так называемый Ближневосточный квартет обсудит ситуацию, сложившуюся после победы Хамас на палестинских выборах. В переговорах участвует, в числе прочих, госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
И о погоде. На большей части европейской территории России неустойчивая погода со снегопадами на фоне пониженного атмосферного давления. На севере и в центре территории вновь усиливаются морозы. В Москве сегодня днем снег, местами довольно сильный, метель -4, -6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с переходом на северо-западный ветер. В Санкт-Петербурге снег днем -3, -5, с понижением в конце дня до -10 градусов.
Возвращаемся к главной теме. По факту издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, а трое из них заключены под стражу. Об этом сообщил главный военный прокурор страны Александр Савенков. О том, как реагируют на это происшествие в Свердловской области, откуда Сычев был призван в армию, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Только после того, как информация о трагическом случае с Андреем Сычевым прошла по федеральным телеканалам, а это случилось в середине прошлой недели, в Свердловской области обратили внимание на этот факт. Но до сих пор, несмотря на подключение к расследованию и Генеральной военной прокуратуры, и Генштаба, сотрудники Свердловского областного военного комиссариата, призвавшие юношу в ряды российской армии, утверждают, что им по этому делу практически ничего не известно, и по большому счету они за судьбу солдата ответственности никакой не несут. Говорит старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной службы Свердловского облвоенкомата Валентин Ефимов.
Военный комиссариат ни из прокуратуры, ни из воинской части никакой информации не получил. Ведь когда мы передаем личный состав на областном сборном пункте представителям воинских частей, мы его тут же теряем. И командиры частей, как служат эти солдатики, нас никак не информируют.
Ссылающиеся на тайну следствия и хранящие молчание военные чины не предоставляют никакой информации даже родственникам Андрея Сычева, говорит его сестра Марина.
Вот как раз с нами, они вообще никак не связываются. Мама им звонит каждый день, она то дозвониться до них не может. Если даже дозваниваются, они ей отвечают, что никаких новостей нет, ничего нового не произошло. И мы буквально сами, чуть ли не от журналистов, узнаем о том, что кто-то там задержан.
Под личный контроль ситуацию взяла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Помимо прочего, она отмечает, что прокуратура ведет следствие не только по факту дедовщины, но и по факту несвоевременного оказания медицинской помощи Андрею, который уже, будучи больным, несколько дней нес службу в полном объеме.
Молимся прежде всего за здоровье парня и надеемся на то, что доктора делают действительно все возможное. Наши доктора тоже с ними связываются. Как только будет возможно на протезирование, мы сразу же заберем Андрея к себе в область. Мы надеемся, что расследование пройдет объективно. Я рада, что прокуратура дает оценку не только фактам дедовщины, но и фактам неоказания помощи.
3 февраля у Татьяны Мерзляковой запланирована командировка в Челябинск. Если до этого времени Андрею Сычеву не станет лучше и его не перевезут в Свердловскую область, она намерена посетить городскую больницу скорой помощи, где он находится. Сейчас состояние Сычева остается крайне тяжелым, но стабильным. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Никак нет. Нормальный мужик, работает, армию поднимает на ноги. Дедовщина — это рядовые командиры должны разбираться, как я там и другие.
Что министр уйти в отставку, я не знаю. А что вот командующий войсками сухопутными и начальник этого училища обязаны уйти и должны быть строго наказаны в связи с этим беспределом. Мы отправляем детей в армию, чтобы они все-таки служили родине, а вот там получается, что они не только служат, а их избивают и калечат. И, конечно, не снимается ответственность с министра обороны, который отвечает за все. Он должен за в первую очередь, что делать в нашей армии.
Ну, это разберутся, наверное, вышестоящие органы.
Нет, он нормальный. Я бы не сказала, что он такой плохой человек.
Ответственность лежит на командире части. То есть они сообщили министру обороны поздно, через 2 или 3 даже дня только. Так что я думаю, что виноват командир части. И офицеры те, которые командуют там. Вот эту дедовщину надо прекратить и немедленно. Вот это уже лежит на министре обороны. В смысле финансов, в смысле вооружений. В этом отношении налаживается. Руководит. А в смысле дисциплины здесь ничего не видно.
Но министр за всем не может усмотреть в полном размере страны. А в части это должны отвечать командиры части. У нас ребята служили, нормально отслужили.
Да я думаю, что преступления в армии бывают. Бывают так же, как и на гражданке. Например, такое же количество. То есть, может, что-то и скрывает, может, что-то и доходит.
Я думаю, нет. Он более авторитетный. Нормальный сотрудник, хоть и гражданский. Как в Америке, поднялось же более-менее.
Наверное, должен. Почему? Потому что в армии нет у нас дисциплины. Это все зависит от верхушки нашей армии.
Так, на вопрос, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку, извините, министр обороны Сергей Иванов, отвечали жители Улан-Удэ. С ними беседовал Александр Мальцев.
Ирина считает, что Иванов обязательно должен уйти в отставку. В армии бардак, беспредел, факторы разложения офицерского состава вопиющие. Нина Васильевна, Москва. Человек, имеющий чувство собственного достоинства, ушел бы в отставку. Что это за министр обороны? Что у него происходит в армии в то время, когда это знают все? Сообщения от Александра. Из Харькова поступило сообщение: офицеры и генералы — это бездельники. Они используют наших солдат на дачах, на виллах. Иванов снять надо с должности и обязать платить Сычеву. И сообщение от Владимира. Министр Иванов, конечно, должен уйти в отставку, но он друг Путина. Вот и делайте выводы. Спасибо всем слушателям за участие в нашем сегодняшнем опросе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российской столице 8:38. На волнах Радио Свобода. Новости науки.
Американские вирусологи из Питтсбургского университета объявили, что им удалось разработать вакцину от птичьего гриппа, которая показывает 100% эффективность на мышах и цыплятах. Вакцина содержит живой вирус H5N1 и, вероятно, поэтому эффективнее стимулирует иммунную систему организма, чем мертвые вакцины, приготовленные традиционным способом. Кроме того, поскольку новая вакцина вызревает в клетках, а не в птичьих яйцах, ее можно производить значительно быстрее, чем традиционные вакцины. Утверждается также, что она создает иммунитет, защищающий сразу от нескольких линий вируса H5N1. Подробности данной работы будут опубликованы в Journal of Virology в середине февраля, а еще раньше будут выложены в интернете. Геофизики из Университета Рочестера обнаружили, что крупные горные массивы, по-видимому, растут намного быстрее, чем принято считать. Скорость подъема гор может составлять километр за миллион лет и даже более. Этот неожиданный результат получен из анализа осадочных пород Боливийского Нагорья сразу двумя независимыми изотопными методами. В одном случае высоту гор в древности удалось определить по изотопному составу дождевой воды, омывавшей породы, а в другом – по температуре, при которой эти породы формировались. Чтобы объяснить столь высокую скорость горообразования, геофизики предложили гипотезу, которая увязывает его не только с горизонтальным дрейфом тектонических плит, но и с вертикальными движениями в земной мантии. Биологи из Массачусетского технологического института провели масштабное генетическое исследование микробов, обитающих в тихоокеанском планктоне на глубинах от 10-15 метров до 4 километров. В процессе работы была расшифрована генетическая информация различных бактерий и вирусов в объеме 64 миллионов нуклеотидов. Обнаружены тысячи неизвестных ранее генов и получены убедительные свидетельства частого обмена генетической информацией между различными организмами. А у самых глубоководных микробов обнаружено огромное количество так называемых прыгающих генов, которые меняют свое положение в молекуле ДНК. Люди, бросившие курить разовым волевым решением, в 2,6 раза реже вновь возвращаются к употреблению табака, чем те, кто отказывался от вредной привычки по специально разработанному плану. Британские исследователи пришли к этому выводу в результате интервью с 2000 людей, бросивших и продолжающих курить. Авторы работы считают, что спонтанный отказ от табака на самом деле долго готовится исподволь, а потом, казалось бы, незначительное внешнее событие, триггер, приводит к принятию окончательного решения.
Новости науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Восемь часов 41 минута в Москве. Программу продолжит обзор российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Хотела представить публикацию «В защиту национализации». Это под рубрикой «Мнения и комментарии». Об этом пишет газета «Коммерсант». В России идет процесс национализации крупной собственности, признает президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев в статье, написанной специально для издания. Глубинная причина этого поворота в том, что крупная частная собственность так и не стала легитимной в глазах населения. Однако конечной целью процесса должна стать новая приватизация, уверен правительственный эксперт. Иначе России придется пожертвовать перспективами экономического роста. Фокус-группы, проводившиеся в августе прошлого года среди предпринимателей, показывают, что их участники активно поддерживают идею ренационализации собственности олигархов. И это предприниматели. Что уж тут говорить про учителей или пенсионеров. Либералы говорят, что государство слишком увлеклось национализацией, но социологические исследования свидетельствуют, что население хотело бы гораздо большего. Если структура собственности крупных частных компаний останется неизменной, над ними постоянно будет висеть дамоклов меч ренационализации. С другой стороны, мы знаем, что крупные компании, находящиеся под контролем государства, как правило, значительно уступают в эффективности компаниям, находящимся под частным контролем. Это подтверждается многочисленными исследованиями как в России, так и за рубежом. Переход крупных российских компаний под контроль концентрированных собственников, олигархов, привел к существенному повышению эффективности как отдельных компаний, так и российской экономики в целом. Это может не нравиться населению или политикам, но во многом благодаря этому мы и получили экономический рост первых лет этого десятилетия. Возвращение этих компаний под контроль государства, скорее всего, приведет к снижению их эффективности. Российское государство пока является одним из наименее реформированных институтов страны. По многим показателям эффективности государственного управления Россия находится на уровне африканских стран, и трудно надеяться, что в таких условиях удастся обеспечить европейское качество управления государственными предприятиями. Наконец, третье. Нравится нам это или нет, но масштабная ренационализация крупных компаний в стране стала реальностью, и нет уверенности, что этот процесс на сегодня уже завершен. Остановить его в условиях существующих в обществе ожиданий будет непросто, особенно накануне выборов. И в ближайшей перспективе выбор между эффективностью и общественной приемлемостью может быть сделан в пользу последней. Эту публикацию читаем на первой 8-й полосе газеты «Коммерсант». И вот, к слову, о государственной эффективности. В «Новой газете» читаем, статистики обнародовали самые последние данные о зарплатах чиновников. Цифры радуют. Все государственные и муниципальные служащие получили в 2005 году солидные прибавки к жалованию. В процентном отношении особенно вырос доход клерков из региональных управлений и комитетов федеральных органов исполнительной власти, то бишь в местных представительствах московских министерств, служб и агентств, на 36% сразу. Чиновник втрое больше человека. 13-я полоса «Новой газеты».
Спасибо. Обзор российской прессы на сегодня подготовила и представила Валерия Шабаева. А сейчас без четверти 9 в Москве на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В польском городе Хорзów прекращен разбор завалов на месте обрушения крыши выставочного центра. Погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Соединенных Штатах Америки сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. Эти и другие темы в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. На волнах «Радио «Свобода» экономический обзор.
Рост ВВП России в 2005 году составил около 6%, хотя окончательные итоги еще не подведены, сообщил руководитель Федеральной службы статистики. Рост промышленного производства в России в прошлом году составил 4%, на треть меньше, чем в 2004 году.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Теперь ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор, и не более 35 килограммов вместо 50 ранее.
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». В случае завершения сделки «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России. Более 10% рынка.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, создают совместное предприятие для разведки месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири.
Британо-индийская Metal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. Если сделка состоится, доля новой компании на мировом рынке стали не превысит 10%.
Объем экономики Китая в 2005 году составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертый в мире после США, Японии и Германии.
Американская компания Microsoft впервые согласилась раскрыть часть исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых антимонопольных санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия обязала Microsoft не только выплатить штраф в 600 миллионов долларов, но и раскрыть часть кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – 2 миллиона евро в день.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 30 января, 28 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В российской столице 8 часов 50 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В связи с выставкой в Парижском музее современного искусства творчество художника-сюрреалиста Монре, «Радио Свобода» посвятило ему свою передачу. 30 января 1972 года.
В свои 82 года Монре – один из немногих оставшихся в живых пионеров сюрреалистического движения в искусстве.
Собственно говоря, Монре в полном смысле слова и не художник. Да, в своей жизни он писал картины, но название художника он и сам не претендует. Кто же он в таком случае? Французы говорят о таких людях, как он, «touche-à-tout», то есть человек, берущийся буквально за все с одинаковой легкостью и с необыкновенной одаренностью. Он и художник, он и скульптор, он и фотограф, он и кинорежиссер, он и писатель, он и поэт. Но в первую очередь он бесподобный импровизатор. Его не интересует ни слава, ни деньги, ни даже само искусство как таковое. Все, за что он берется, он делает исключительно удовольствие своего собственного удовольствия ради.
Полтора года назад Монре дал в Париже интервью для радиостанции «Свобода».
Господин Монре, вы были в свое время одним из пионеров дадаизма, затем сюрреалистического движения. Считаете ли вы, что дадаизм и сюрреализм уже давно пройденный этап? Или наоборот, считаете ли вы, что это все еще живые художественные течения?
There is no progress in art. The old masters did their work, and it was perfect. We
cannot. Искусство не знает прогресса. Великие мастера прошлого создавали шедевры. Мы не можем писать картины лучше, чем они. Мы можем только лишь писать иначе. И как раз наша ценность в том и заключается, что мы пишем иначе, чем они. Меня часто спрашивали, когда я был еще молод, любите ли вы старинных мастеров, интересуют ли они вас? Я неизменно отвечал, да, конечно, люблю, да, конечно, интересуюсь. Однако наша задача писать не так, как писали они. И гораздо интереснее было бы знать, что они думают о нас, чем то, что мы думаем о них.
Художник-сюрреалист Монре. Радио «Свобода». 30 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская сеть кофе-баров идет вслед за Макдональдсом, завоевывая мир. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что в ближайшее время в мировой обиход вслед за Макдональдсом, Диснейлендом, джинсами Левайс войдет еще одно чисто американское понятие – «Starbucks». Сеть дорогих кафе-баров, распространившаяся по всей стране всего за несколько лет, стала феноменально успешным предприятием в США, Англии и Японии. Теперь Starbucks планирует открытие баров в других европейских странах. Что привлекает людей в кофе-барах, известных непомерными ценами на кофе, экзотическими названиями напитков и тем, что их можно найти почти везде? Моя коллега Рая Вайль зашла в соседний с ее домом Starbucks на чашку кофе.
Я помню времена, когда Starbucks только начал распространяться в Манхэттене. Тогда ходить в это кафе было модно. Сейчас модно презирать Starbucks. На интернете есть даже специальный сайт «Я ненавижу Starbucks». Забавный, с последними новостями, сплетнями и анекдотами. Мне особо запомнился про супружескую пару, которую спросили, помнят ли они, где познакомились. И муж говорит, что, конечно, помнит в Starbucks'е. Он, дескать, в одном кафе сидел, а она в другом, напротив. И он ее через окно увидал. Вот это, пожалуй, главная претензия к Starbucks'у, говорит 28-летний Нельсон из Джерси-Сити.
That's craziness. Yeah, that's crazy.
Это безумие. Starbucks на каждом углу, в каждом квартале. Они уже из Гринвич-Вилледжа начинают вытеснять маленькие уютные кафе. А цены какие? И все только потому, что много длинных французских названий, и за каждое слово по доллару добавляется. Не знаю, почему люди готовы платить за маленькую чашку кафе-латте $3.50, когда напротив можно купить кофе не хуже, за 50 центов. Лично я туда больше не хожу. Это уже не стильно. Слишком их стало много.
I think they're on every corner and a little bit too much.
В одном только Джерси-Сити за последнее время открылось 5 новых кафе Starbucks. Одно из них находится прямо на берегу Гудзона. Прелестный вид.
It's not just getting coffee. My wife and I like...
Дело не в кофе, говорит 33-летний Джерри. Дело в обстановке. Мы, например, с женой любим сюда ходить, потому что здесь атмосфера приятная, люди интересные. Маленькие уютные столики, музыка всегда хорошая. А кофе неплохой сегодня во многих местах можно выпить.
Coffee, you can get good coffee almost anywhere now.
Музыка действительно составляет сегодня приличный доход Старбакса. Они ее и на интернете продают, и в кафе, причем под своим лейблом. В том Старбаксе, куда я зашла, в Джерси-Сити, в продаже последние альбомы Гарта Брукса, Шерил Кроу, еще каких-то знаменитостей. В Старбаксе все стоит дороже, чем в любом другом кафе, говорит 40-летний Джон. Не понимаю, почему люди туда ходят. Это такая же дьявольская корпорация, как Walmart, которая стирает с лица земли все, что имеет свою индивидуальность, свое лицо. Единственное, что они хорошо делают, так это рекламируют себя. Убеждают людей, что это единственное место, где можно получить хороший кофе.
And people are convinced that that's the place to get the best coffee.
Недавно Starbucks открыл свой филиал даже на Брайтон-Бич, где практически не осталось американских бизнесов. Правда, после довольно долгих и активных протестов местного населения. Так, пожалуй, Starbucks и весь мир завоюет. Как и Walmart, они никакой критики не боятся. Сейчас на кинофестивале Sundance показывали документальный фильм о негативных аспектах Starbucks. Это забавно, особенно если учесть, что Starbucks в этом году является одним из главных спонсоров этого фестиваля.
Репортаж вела Рая Вайль. Разобраться в феноменальном успехе Starbucks я попытался с культурологом Александром Геннисом. Александр, прежде всего, как вы объясняете успех Starbucks, по сути, сумевшего внедрить в Соединенных Штатах понятие кофейни?
Starbucks победил всех своей концепцией. Это не просто кафе, это безалкогольная альтернатива бара. Не зря здесь столько молодых, которым до 21 года в питейных заведениях делать нечего. В сущности, Starbucks обновил геометрию досуга Америки. Он предоставил ей то, что раньше в идиллические времена давала аптека маленького городка с ее газировкой и молочными коктейлями. Это безопасное и уютное место для первого свидания, встречи школьных друзей, не слишком важных деловых переговоров, женской болтовни, даже нескучный уголок для занятий. Но на этом старомодные ассоциации кончаются, ибо любой Starbucks – форпост прогресса, оснащенный электронной связью не хуже президентского самолета. Именно поэтому Starbucks – мека Япи. Не зря вся эта кофейная сеть возникла в таком технологически продвинутом городе, как Сиэтл, который сделал своей столицей сам Билл Гейтс.
Но знаете, парадокс Starbucks все-таки в том, что им пользуется не только Япи. Средний американец соблазняется чашкой кофе, над стоимостью которой издеваются все, кому не лень. Почему?
Заказывать кофе в Старбаксе – особое искусство. Я, например, им еще не овладел. Бесконечное меню с пышными названиями кофейных напитков добавляет посетителю важности. Богатство выбора, пусть в определенной степени иллюзорное, создает ощущение элитарного опыта. Starbucks выманивает наши деньги, пользуясь старым приемом. Здесь льстят клиентам, признавая в них утонченных знатоков, экспертов, гурманов, способных отличить дюжину оттенков того напитка, которое дешевая забегаловка на углу называет регулярным, то есть обычным кофе. Впрочем, в Starbucks и правда вкуснее.
Александр, ну и неизбежно возникает, так сказать, философский вопрос. Почему американская, а не французская, итальянская кофейня, скажем, захватывает весь мир?
Тот же эффект, что с Макдональдсом. Стандарт, причем достаточно высокий. А это означает предсказуемость. Вы знаете, чего ждать, что заказать, как себя вести. В любой стране, добравшись до Starbucks, вы оказываетесь дома. В сущности, это и есть дом на прокат, где звучит ваша любимая музыка и всегда работает скоростной интернет. Кофе – дело десятое. Как иначе объяснить, что за границей больше всего Starbucks в таких, безусловно, чайных странах, как Япония и Англия?
Говорил Александр Геннис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Под крепкий кофе, как выяснил Starbucks, хорошо идет музыка – джаз. Сеть кофебаров стала еще и одним из самых крупных магазинов звукозаписи. Его последний хит – альбом выдающегося джазиста Херби Хэнкока «Possibilities». Композиция «Песня для тебя» поет Кристина Агилера.
I've been so many- many places in my life and time.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной выпуск утренней программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Петербургское телевидение, каким оно должно быть и каким является сейчас, это главная тема следующего часа. В гости придет Андрей Максимков, генеральный продюсер телеканала «100». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».